Для нас любопытно узнать, как начинает Миллер сам знакомиться с русской историей и знакомить с нею иностранных ученых. Он начинает как следует, сначала, с начальной летописи. Первая статья в сборнике – это известие о древней рукописи, содержащей русскую историю игумена Феодосия Киевского. Слова игумена Феодосия Киевского нас поражают. Мы не знаем такого летописца. Но мы не должны забывать, что имеем дело с трудом молодого иностранца, только что начавшего заниматься древними рукописями, неопытного в их языке. В заглавии рукописи «Повесть временных лет» чернорисца Феодосиева монастыря Печерского Миллер прилагательную форму Феодосиева принял за существительную. И явился у него игумен Феодосий, летописец. Миллер не понял и Сильвестровой приписки. Слова «А мне игуменящу» приписал своему летописцу Феодосию, которого сделал преемником Сильвестра на игуменстве в монастыре святого Михаила. Не забудем также, что Миллер при первом занятии своим летописями не мог иметь никакого руководителя, ибо Татищев привез в Петербург свою историю только в 1739 году. Миллер в 1732 году не мог подозревать, что его абт Феодосиус есть тот же Нестор, за которым после он сам утверждал начальную летопись. В своем известии Миллер сделал обзор первых страниц летописи до времен Рюрика, причем, разумеется, не мог не коснуться вопроса о происхождении варягов. Варяги, по его мнению, суть морские люди, мореплаватели. Ибо слово «варих» означает то, что выбрасывается морем. За известием следует извлечение из летописи с 860 до 1175 года включительно. Но источники древнейшей русской истории не ограничиваются одними русскими летописями. Известие о столкновении русов с греками находится у византийских писателей, и Миллер в особых статьях сообщает эти известия. О России упоминается также в северных источниках. Миллер составил извлечение из истории норвежских королей Снорра Стурлизона. Наконец, Миллеру хотелось познакомить иностранных читателей с одним из знаменитых русских исторических лиц несколько позднейшего времени. И он избрал Александра Невского, которого подвиги могли возбудить большой интерес по отношению их к Швеции, Ливонскому ордену, папе, и которого имя связано было с Петербургом и стало еще более известно на Западе вследствие установления ордена в честь его. Жизнеописание святого Александра составлено Миллером по двум тогда неизданным источникам – «Степенной книге» и «Сказанию», помещаемому обыкновенно в летописях. Кроме того, автор пользовался лифляндской хроникой Русова, собранием папских посланий, известиями о татарах разных авторов. Кроме статей по русской истории, в сборнике видим статьи об отношениях России к Востоку, статьи по истории и географии, прилегавших к России с Востока стран. Причину такого выбора объяснить нетрудно. Уже при чтении иностранных путешественников по России XVI и XVII веков легко заметить, что преимущественно их занимает Восток, Азия. Занимает их особенно эта Сибирь, откуда Россия доставала главный драгоценный товар свой – меха, через которую шел путь к заповедным границам китайским. Открытие удобных путей на восток, в Китай, Индию сильно занимало умы на западе Европы в XVI, XVII и XVIII веках. Понятно, что взоры всех обращались на Россию, как на страну, посредствующую между Европою и Азией. Миллер хорошо знал это, и потому предлагал своим западным читателям преимущественно статьи о Востоке, о сношениях России с Востоком. Он поместил в своем сборнике церемониал приема китайского посольства при русском дворе в Москве и Петербурге в 1731 и 1732 годах. новейшую историю восточных калмыков Унковского, извлечение из путевого журнала в калмыцкую страну того же Унковского, мирный договор России с Персией 21 января 1732 года с примечаниями на вторую статью, в которых Миллер предложил описание стран, упоминаемых в договоре. Известие о редком сочинении голландца Видзена «Северная и Восточная Татария», которому Миллер составил ключ, о городе Албазине и бывших за него войнах между русскими и китайцами, статью, составленную по Видзену, «Мирные переговоры между Россией и Китаем в 1689 году» и прочее. При чтении Видзена и Унковского Миллеру пришла мысль написать подробную историю калмыков, тем более что он имел случай получить много известий от членов калмыцких посольств, с которыми он часто разговаривал посредством переводчика Смирнова. Миллер уже составил план своего сочинения и предложил его в сборнике. Но исполнению этого предприятия помешала поездка Миллера в Сибирь. В 1733 году назначена была от Академии ученая экспедиция, известная под именем Камчатской, и Миллер был избран в число ее членов. После сам Миллер таким образом объяснял причины этой командировки своей. «Я так давно близко знаю господина Шумахера. Он никогда не прощает, если сочтет себя оскорбленным. Его ненависть против меня началась с 1732 года, когда Сенат прислал указ профессорам рассмотреть академические штаты, составленные господином Шумахером. Я тогда думал, что долг мой требует присоединиться при этом рассмотрении к прочим профессорам, моим товарищам, и так как в проекте штатов нашлось много заслуживающего порицания, то и не колебался высказать мое истинное мнение, к чему меня обязывала и присяга верноподанного империи. Это привело господина Шумахера в негодование против меня. Для избежания его преследований я вынужден был отправиться в путешествие по Сибири, чему он один благоприятствовал, лишь бы удалить меня от тех, которые пользовались тогда моим пером». Как бы то ни было, наука выиграла от этого бегства Миллера в Сибирь от преследований Шумахера. В течение 10 лет Миллер обозрел страну от Чердыни до Якутской границ китайских, причем вел подробные путевые записки, собрал о городах и уездах их исторические, географические и статистические сведения. Пересмотрел и привел в порядок архивы почти во всех важнейших городах, особенно в Чердыни, старом главном городе Перми. Везде списывал замечательнейшие акты. Из этих списков составилось 50 фолиантов, но мы обозрели только еще начало деятельности Миллера. До сих пор мы видели труды только иностранных ученых, призванных в Петербургскую академию наук. Но вот в приведенном выше реестре встречаем и русские имена. Ададуров, адъюнкт профессора физики. Его главное намерение – физику доканчивать, дабы со временем самому профессорского чина удостоиться. Перевел сокращенную механику на российский язык, а ныне переводит математику, сочиненную профессором Эйлером. Свои труды читает в российском собрании и притом слушает всяких переводов, которые другие читают, и старается, чтобы онные переводы на российском языке исправно в печать выходили. Обретающихся при правительствующем сенате юнкеров обучают по дважды в неделю в чтении и писании российского диалекта. Таким образом, адъюнкт по кафедре физики читал свои переводы в российском собрании и поправлял чужие переводы. Но что же это было за российское собрание? Так называлась особая конференция при Академии, имевшая задачу обработку русского языка и слога. Мы видели, что когда Петр Великий, желая передать научные сведения русским людям на их языке, заказал переводы разных книг с иностранных языков и необходимые для этого лексиконы, то ему представился вопрос, на какой язык переводить. Языком религии и неразрывно связанного с нею знания был до сих пор язык так называемый церковнославянский. Это был язык священный, возвышенный, единственно достойный важного предмета. Человек, знающий, ученый, то есть начетчик священных книг, мог писать только на этом языке, или, по крайней мере, старался писать на нем, приближать свою речь как можно более к нему. Этим он отличался от невежественной толпы. Но подле этого священного и ученого языка в устах народа образовался живой разговорный язык, который сделался и письменным языком, ибо на нем составлялись правительственные акты и деловые бумаги. Петр потребовал, чтобы переводы делались и лексиконы составлялись именно на этом живом народном языке, который называли языком посольского приказа. Но исполнить желание преобразователя было очень трудно. Переводчик книги, составитель лексиконов, был человек-ученый, следовательно, тянувший к церковно-славянскому языку, считавший странным, неприличным писать на языке подлом, то есть следовать живой народной речи. А тут новая беда. Еще до Петра являются в Москву ученые Южной и Западной России с своими наречиями, искаженными влиянием польского элемента. При Петре эти лица заняли архиерейские кафедры, и удивительный язык их витиеватых казаний дорого обошелся русскому уху. Влияние живых западных языков было сильно, особенно со стороны лексикологической. Хаос усиливался, но не умирало и стремление выйти из него. Не умирало то чувство, которое заставляло русского человека оскорбляться печальным состоянием родного языка, выражение своей народности. Требование очищения русского языка пошло от людей, отличавшихся наибольшую преданностью делу преобразования. Татищев, например, не мог выносить обилие иностранных слов, вошедших в русский язык. Он никак не хотел называть нового горного города Екатеринбургом, но всегда подписывал на своих письменах и донесениях «из Екатерининска». В 1728 году Верховный Тайный Совет предписал, чтобы российские при других дворах министры в своих реляциях не включали терминов иностранных, кроме только самых необходимых. Все русские люди, считавшие просвещение необходимым, должны были страшно тяготиться неустройством родного языка, видя, как то, что так легко выразить на чужом языке, с таким трудом передается на русском, а передавать было необходимо. Несмотря на важное значение, приобретенное немцами в царствование Анны, немецкий язык не мог сделаться употребительным даже и при дворе по той простой причине, что огромное большинство русских знатных и деловых людей не знало по-немецки. Все официальные бумаги, донесения императрицы в кабинет должны были писаться по-русски, поэтому немцы, которые хотели утвердиться в России, должны были стараться овладеть русским языком, выражаться и писать на нем как можно свободнее, чему пример показал самый даровитый из иностранцев – Остерман. Понятно, что Академия должна была отозваться на требование устройства русского языка, тем более, что это требование шло сверху. Мы видели, что учреждена была особая конференция под именем Российского собрания. Но кто же был главным деятелем здесь? Как видно, большим знатоком русского языка считался адъюнкт по кафедре физики Ададуров. Но у этого Ададурова живет какой-то русский ученый, возвратившийся из-за границы. Его зовут Василий Кириллович Тредиаковский. Когда раздался громкий призыв русским людям к новой, усиленной наукой у жизни, в свежем и сильном народе послышались с разных сторон отзывы. Один крестьянский сын с берегов Белого моря оставляет отцовский дом и бежит в Москву учиться в спасских школах. Другой священнический сын с устьев Волги из Астрахани также покидает отцовский дом и бежит туда же, в Москву, учиться в спасских школах. различная степень таланта, различные характеры, различный закал характеров вследствие различных условий времени и других, но стремление и форма начального подвига одинаковы. Сын астраханского священника, выучившийся по латыни у католических монахов, Тредиаковский оставил родной город, дом и отца с матерью, убежал в Москву, где стал учиться в Заиконоспасском монастыре. По окончании риторики нашел способ уехать в Голландию, где выучился французскому языку. Оттуда пешком вследствие крайней бедности пришел в Париж, где в Сорбонне учился математическим, философским и богословским наукам при щедром благодетели содержании. Из этих благодетелей нам известен только князь Александр Борисович Куракин, который и привез Тредиаковского из-за границы в Петербург. В 1730 году Академия издала труд Тредиаковского «Езда в остров любви», переведена с французского на русский через студента Василия Тредиаковского и приписана его сиятельству князю Александру Борисовичу Куракину. В предисловии впервые писателям высказано требование писать книги светского содержания разговорным языком, а не славянским. Мы видели, что это требование было уже высказано Петром Великим. Но Тредиаковский был первый из ученых, из литераторов, который решился отстать от старой привычки. «На меня прошу вас покорно, не извольте погневаться. Буде вы еще глубокословные держитесь словенщизны, что я онную езду не словенским языком перевел, но почти самым простым русским словом, то есть каковы мы меж собой говорим. Сие я учинил следующих ради причин. Первое. Язык словенский у нас есть язык церковный, а сия книга – книга мирская. Другая. Язык словенский в нынешнем веке у нас очень темен, и многие его наши, читая, не разумеют. А сия книга есть сладкие любви, того ради всем должна быть вразумительна. Третье. Которое вам покажется, может быть, самое легкое, но которое у меня идет за самую важную, то есть, что язык словенский ныне жесток моим ушам слышится. Хотя прежде всего не только я им писывал, но и разговаривал со всеми. Эта причина и для нас идет за самую важную, и для нас важнее всего то, что человек, привыкший писать и даже говорить словенским языком, вдруг нашел этот язык жестким для своих ушей, признал, что новое вино требует новых мехов, новый духовный обиход русского человека требует нового, живого языка для своего выражения. Русские люди описываемого времени нашли необходимым разделаться с своим словенским языком, как западные европейцы нашли необходимым разделаться с мертвым латинским языком и обратиться к языку разговорному, народному. «Ежели вам, доброжелательный читатель, — продолжает Тредиаковский, — покажется, что я еще здесь в свойства нашего природного языка не уметил, то хотя могу только похвалиться, что все мое хотение имел, дабы то учинить».